В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Что стоит за инициативой о проведении референдума об однополых браках в Грузии? Сегодня ЦИК страны зарегистрировал соответствующую инициативную группу. Почему Батыр Пухаев отказался от амнистии? Бывший депутат, которого судят в Цхинвале по обвинению в измене родине, ответил на вопросы корреспондента «Эхо Кавказа». В Абхазии опять скандал из-за паспортизации. Оппозиционеры критикуют выдачу новых паспортов самопровозглашенной республики. Как всегда, по средам не круглый стол на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях глава ООН призвал все страны помочь сирийским беженцам. ДНР и ЛНР руководит теневое правительство из Москвы, заявила немецкая газета. В Дагестане совершено второе за сутки нападение на полицейских. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал все страны мира принять участие в решении проблем массового исхода мигрантов. Выступая в Женеве на международной конференции по проблемам беженцев, глава ООН подчеркнул необходимость помочь к 2018 году расселить около полумиллиона жителей Сирии, спасающихся от войны, говорит генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Эхо Кавказа. Новости.
Приносим извинения за техническую накладку. Женевский форум проводится под эгидой ведомства ООН по делам беженцев. На предыдущей конференции по этим вопросам, состоявшейся в феврале в Лондоне, мировые державы обещали выделить 11 миллиардов долларов на урегулирование миграционного кризиса. В результате пятилетнего вооруженного конфликта в Сирии погибли не менее четверти миллиона человек. Почти 5 миллионов стали беженцами. Самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР на территории Украины руководит теневое правительство из Москвы, считают немецкие журналисты. На сайте германской газеты «Бильд» в ночь на 30 марта были опубликованы результаты проведенного журналистами расследования. Согласно датированному 23 октября 2015 года протоколу заседания в Госдуме Межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки жителям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей, управление сепаратистскими территориями разделено между 6 рабочими группами 5 российских министерств. Теневое правительство Донбасса контролирует все сферы от сбора налогов и финансирования, восстановления инфраструктуры до торговли энергоресурсами и так далее. Таким образом, утверждает Бильд, эти регионы рассматриваются как суверенная российская территория. Среди тех, кто входит в теневое правительство, указаны вице-премьер Дмитрий Козак, заместители министров экономического развития и финансов Сергей Назаров и Леонид Горнин. Работу теневого кабинета, как утверждает издание, курирует ФСБ. По мнению журналистов, если все приведенные документы соответствуют действительности, то Минские соглашения можно считать давно провалившимися, а политическое руководство так называемых ДНР и ЛНР не более чем марионетками Кремля. Любые выборы в этом регионе не будут иметь никакого смысла, поскольку реальная власть находится в Москве, подчеркивается в опубликованном материале. Вице-президент России Дмитрий Козак опроверг свою причастность к управлению самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
В Дагестане в среду в результате взрыва автомобиля на контрольно-пропускном пункте погиб полицейский, еще один ранен. Как сообщает Интерфакс, машина остановилась у КПП в селе Сертыч и взорвалась. Это уже второе за сутки нападение на полицейских в Дагестане. Ответственность за вчерашний подрыв полицейских автомобилей в Каспийске взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на близкое к ИГ «Амак». Боевики утверждают, утверждая, что за взрывом стоит местная ячейка радикальной исламистской группировки. Эту информацию подтверждает и ресурс-сайт Intelligent Group, отслеживающий активность террористических группировок в интернете. Вчера вечером в дагестанском городе Каспийск были подорваны два автомобиля временной оперативной группировки МВД России. Один полицейский погиб, двое получили ранения. По данным Следственного комитета, взрывные устройства, заложенные на обочине, привел в действие боевик. Ранее боевики «Исламское государство» брали на себя ответственность за два нападения на территории России. В конце декабря прошлого года в результате обстрела в дагестанском Дербенте погиб пограничник. В середине февраля произошел взрыв у поста ГИБДД в Дербентском районе республики. Тогда погибли двое полицейских. Группировка «Исламское государство», пригрозившая России терактами за военную операцию в Сирии, ранее взяла на себя ответственность за гибель российского пассажирского лайнера компании «Метроджет» в Египте. Канцлер ФРГ Ангела Меркель постепенно возвращает себе симпатии немцев. С доверием к Меркель относятся 52% опрошенных. Это самый высокий показатель с августа прошлого года, когда начался миграционный кризис в Европе. Самый низкий рейтинг у канцлера был осенью 2015 года – 44%. О росте симпатии опрошенных к Меркель свидетельствуют опубликованные сегодня данные опроса, проведенного Институтом исследования общественного мнения «Форсайт» по заказу журнала «Штерн» и телеканала РТЛ. Во вторник руководитель предвыборного штаба кандидатов в президенты от республиканской партии Дональда Трампа был арестован по обвинению в нанесении оскорбления действием. Лори Левандовски был обвинен репортером издания «Брайтбарт» Мишель Филдс в том, что заломил ей руку, когда она пыталась задать вопросы завершившему пресс-конференцию Дональду Трампу.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Центр избирком Грузии зарегистрировал инициативу о проведении референдума по поводу однополых браков в стране. За этой инициативой стоят не представители ЛГБТ-сообщества, а их противники. Чтобы референдум состоялся, заявителям необходимо осуществить дополнительные процедуры и получить согласие главы государства. Продолжит тему Звия Тмичадлишвили.
Заявка на проведение референдума по поводу однополых браков была внесена в Центр избирком Грузии еще 28 февраля этого года. Инициативная группа из 7 человек предложила вынести на всеобщее обсуждение вопрос, хотите ли вы, чтобы в Грузии допускались однополые браки. Спустя ровно месяц ЦИК зарегистрировал эту инициативу. При этом в Центр избиркоме пояснили, что этот шаг вовсе не означает, что референдум обязательно состоится. В соответствии с законом впереди еще несколько процедур.
Для проведения референдума инициативная группа в течение 3 месяцев с момента получения свидетельства о регистрации инициативы должна собрать 200 тысяч подписей и представить в ЦИК. После проверки подписей ЦИК должен обратиться к президенту Грузии, который примет окончательное решение по поводу проведения референдума. Референдум проводится не ранее 2 и не позднее 6 месяцев со дня принятия президентом Грузии решения о его проведении. В случае отказа в организации референдума президент должен мотивировать его.
Говорится в законе Грузии о референдуме. Что касается инициативной группы, то ее члены не являются представителями ЛГБТ-сообщества или же лицами, отстаивающими их интересы. Наоборот, эти люди убежденные противники однополых браков, судя по их страницам в социальных сетях. Эху Кавказа не удалось связаться с кем-либо из инициативной группы, однако ранее один из ее членов, представитель НПО «Движение за жизнь» Зураб Толарая, в эфире грузинской телекомпании «Имеди» рассказал о целях проведения референдума.
В Грузии был принят антидискриминационный закон, будто бы здесь действительно нарушались права различных меньшинств. Но в Грузии нет такой проблемы. Зато постоянно ведутся всякие разговоры, спекулируют этой темой. Мы всего лишь хотим, чтобы во всем этом была поставлена точка, и чтобы подобные темы больше не поднимались.
Сказал Толорае. Параллельно тому, как инициативная группа готовится к референдуму, депутаты парламента Грузии проводят по всей стране публичные обсуждения конституционных изменений, которые предусматривают конкретизацию понятия «брак». Большинство грузинских депутатов, как из правящей коалиции, так и из оппозиционных партий, выступают за то, чтобы понятие «брак» в Конституции трактовалось только как «союз между мужчиной и женщиной». Юрист НПО «Центр по изучению и мониторингу прав человека» Тамта Микевадзе считает, что появление самой идеи референдума подозрительно совпало по времени с обсуждением конституционных поправок и с приближающимися парламентскими выборами.
Таким образом, общество отвлекают от социальных проблем и экономического кризиса и переносят его внимание на подобные популистские темы. Другой вопрос, какая реакция будет у президента? Выдержит ли он давление и сможет ли не выносить этот вопрос на всенародное обсуждение? Если референдум состоится, то восхищение, которое он вызовет среди определенной части общества, пойдет в копилку правящей команды. Ну и, разумеется, это способствует росту гомофобии. Фобных настроений в обществе.
Говорит Микеладзе. Также, по ее словам, постоянное обсуждение подобных вопросов в обществе подогревают антизападные настроения, которые усиливает и набирающая в Грузии обороты российская пропаганда. Пророссийские политические силы и НПО усиленно пытаются внушить жителям Грузии, что Запад угрожает их идентичности и ценностям. Эксперт по международным отношениям Каха Гугулашвили видит проблему в недостаточной информированности населения.
В самом Евросоюзе только в 4 странах разрешены однополые браки, то есть практикуются и законные. А в остальных странах их просто нет. Евросоюз просто от нас потребовал принять антидискриминационный закон, то есть нет прямого такого обязательства, конечно же, вводить разрешение на однополый брак.
Говорит Гугулашвили. Сами власти страны, между тем, пока никак не комментируют решение Центра избиркома, зарегистрировавшего инициативу о проведении референдума. Зветом Чедришвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Хорошая новость для тех, кого волнует усиление российского присутствия в Грузии. Компания «Вымпелком» проиграла гонку за покупку части активов грузинского интернет-провайдера «Кавказус Онлайн». Согласно меморандуму, заключенному между «Кавказус Онлайн» и грузинским оператором мобильной сети «Мактиком», стороны достигли соглашения, которое будет оформлено до 30 мая 2016 года. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Переговоры вокруг продажи сети интернет-провайдера «Кавказус Онлайн» ведутся с лета прошлого года. Напомним, что компания также является владельцем магистрального кабеля, связывающим Грузию с Европой. Однако речь о его продаже не шла. На первом этапе наиболее вероятным покупателем считалась компания мобильной связи «Мактиком», которая получила разрешение на покупку активов со стороны Национальной комиссии по коммуникациям в ноябре 2015 года. Однако сторонам не удалось договориться по цене. После этого приобретением активов «Кавказус Онлайн» заинтересовался российский оператор мобильной связи «Билайн». На заключение сделки требовалось разрешение Национальной комиссии по коммуникациям, окончательное заседание, которое было запланировано на 5 апреля. Однако, судя по всему, заседание не состоится. Вчера вечером стало известно, что «Мактиком» и «Кавказус Онлайн» достигли соглашения.
«Мактиком» и «Кавказус Онлайн» подписали меморандум о взаимопонимании, который содержит условия приобретения «Мактикомом» у «Кавказус Онлайн» операционных активов, необходимых для розничного и корпоративного обслуживания. По меморандуму с «Кавказус Онлайн» достигнуто эксклюзивное соглашение, подразумевающее прекращение переговоров «Кавказус Онлайн» с третьей стороной.
Говорится в заявлении сторон. Исполнительный директор Ассоциации мелких и средних телекоммуникационных операторов Уча Сетури говорит, что достигнутое соглашение содержит один безусловно положительный момент. Положен конец спекуляциям вокруг политической составляющей сделки, так как ряд оппозиционных партий не раз выражали свой протест против продажи интернет-провайдера в руки российского капитала. Что касается фактической стороны сделки, то, по мнению эксперта, «Кавказус Онлайн» достиг своей цели, в условиях жесткой конкуренции продав свой ресурс по максимальной выгодной цене.
Я участвовал на последнем заседании комиссии по коммуникациям 10 марта в качестве наблюдателя. На ней представители компании Билайн привели свою аргументацию по поводу будущей стратегии компании в случае приобретения активов Кавказус Онлайн. Там же говорилось о развитии сети интернет-услуг и ее расширении по аджарской автономии. По всей видимости, не дожидаясь положительного решения комиссии от 5 апреля, в Мактикоме решили не искушать судьбу и согласились с прошлогодними условиями продажи Кавказус Онлайн.
Считает Уча Сетури. Независимый специалист по интернет-технологиям Константин Сталинский также исключил политическую составляющую сделки. Другой вопрос, насколько перепродажа фактического монополиста рынка скажется на качестве и ценах интернет-услуг для населения.
Передача активов от одного фактического монополиста к другому никак не будет способствовать улучшению качества интернет-услуг или снижению цен для населения. То же самое бы произошло и в случае покупки активов Билайном. Для реального улучшения дел необходима конкуренция, минимум между тремя провайдерами рынка, а не двумя, как это наблюдается сейчас. Я не жду и особого прорыва в направлении интернетизации Грузии в условиях монополизации рынка.
Заявил эксперт. Напомним, что на сегодняшний день компания «Кавказус Онлайн» контролирует примерно 40% интернет-услуг и 4% фиксированной телефонной связи в стране. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». И пришло время нашей постоянной рубрики «Не круглый стол». Я передаю микрофон моему коллеге Вадиму Дубнову.
Здравствуйте. Близится развязка в одной из самых ярких интриг украинского политического противостояния – прокурорская. Генпрокурор Украины Виктор Шокин уволил своего заместителя Давида Саквоялидзе, после чего Верховная Рада отправила в отставку самого генпрокурора. Между тем, Давид Саквоялидзе – человек из команды Михаила Саакашвили, для которого Украина, как полагают многие эксперты, сама по себе значительный политический проект. Что означает отставка Саакашвили для грузинской команды? Какое это может иметь значение для украинских реформ вообще и так называемого грузинского проекта в Украине? В частности, мы беседуем с украинским журналистом Виталием Портниковым и грузинским медиаэкспертом, работающим сегодня в Киеве, Кареном Мадаяном. Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Виталий, вы писали, что за увольнением Саакашвили стоит сам президент Порошенко. Если это так, что это означает с точки зрения вот промежуточной расстановки сил или окончательной расстановки сил?
Украинский президент, как любой постсоветский политик, он действует сигналами. И понятно, что отставка Давида Саакашвили, вот такая отставка, последний день пребывания на посту генерального прокурора Виктора Шокина, отставка, которую как будто бы можно отменить, а как будто бы можно и сохранить, и при этом отставка на фоне громкого задержания в Одессе одного из прокуроров, тоже вот части этой грузинской компании, команды по обвинению во взяточничестве, это все такой набор сигналов бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в последнее время совершенно естественным образом стал переходить от критики главы правительства Арсения Яценюка к критике президента Петра Порошенко. То есть ничего в этом особенного тоже нету.
То есть конфликт выходит...
Мы об этом говорили с первых дней, когда началась такая организованная кампания пропрезидентских сил против правительства Украины и партии «Народный фронт», которую возглавляет Арсений Яценюк, что Михаил Саакашвили, как опытный политик, не сможет остановиться на критике Арсения Яценюка и правительства Украины, потому что эта критика перестанет в какой-то момент действовать. Сама, так сказать, популярность премьера дойдет до какой-то точки, после которой у него уже останутся, так сказать, ядерные сторонники. И для того, чтобы удержаться на плаву хотя бы еще какое-то время, Михаилу Саакашвили и его сторонникам, а прежде всего его соратникам, придется перейти к жесткой критике президентской команды. А этого уже президент допустить не может. Кроме того, в самом президентском окружении постоянно идет реакция реальная конфликтная борьба вокруг фигуры Михаила Саакашвили, вокруг его команды. Есть люди, близкие к Петру Порошенко, которые уверены, что эту команду нужно сохранять. А сам Михаил Саакашвили рано или поздно должен стать частью президентского проекта и даже, возможно, будущим премьер-министром Украины в случае проведения внеочередных выборов. А есть люди, которые уверены, что от Михаила Саакашвили нужно немедленно избавляться, что его нужно снимать, потому что это глава администрации Одесской области, причем не просто снимать, а снимать с объединениями коррупционного характера. И таким образом поставить точку на его пребывании в нашей стране. Между этими командами идет постоянная жесткая борьба, такая битва бульдогом под ковров. И может ли президент эту борьбу разрулить или нет, мы не знаем, потому что мы помним, что после известной стычки господина Саакашвили с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваком, вот этой вот битвой с стаканами, президент не только не призвал представителей вот этой вот, так сказать, части исполнительной власти к порядку, он сидел, обхватив лицо руками, и мне показалось, что в этот момент Петр Порошенко понял, что он наделал.
Виталий, скажите,
Это эскалатор, который может только привести к спуску вниз, и этот спуск мы сейчас видим.
Виталий, ну тогда у Порошенко достаточно деликатная ситуация, потому что, с одной стороны, ему нужно разруливать интригу с назначением нового правительства и назначением нового премьера, и при этом как-то справляться с нарастающим весом Саакашвили, у которого...
Не забудет этот вес нарастающим, потому что я думаю, что этот вес уже становится не нарастающим. Для того, чтобы этот вес был нарастающим, необходимо, чтобы была борьба за отставку правительства постоянная, и необходима была пропагандистская поддержка целого ряда ресурсов, связанных прежде всего с президентской командой. И необходимо было показать реальные результаты изменений в Одессе так, чтобы против этих результатов не было критики каких-то других представителей одесского бомонда, что мы видим сейчас постоянно.
Если я правильно понял, Виталий, простите.
Запрограммировал своих сторонников, и даже не сторонников, а вообще в принципе украинский политикум, на досрочные парламентские выборы. И многие ему поверили. Это и Юлия Тимошенко, лидер Батьковщины, и Андрей Садовой, лидер самопомощи, и, конечно же, Михаил Саакашвили. Было казалось, что досрочные выборы уже вот-вот, только руку протяни. А сейчас, после того, как фактически все политические силы, околопрезидентские и непрезидентские, исполнили этот вот сценарий подготовки к досрочным выборам, когда они уже все находились на низком старте, то президент занялся формированием коалиции с Народным фронтом, по сути, на двоих.
Спасибо, Виталий. Сейчас, одну секундочку. Я хотел бы дать...
Понял вот этой вот игры украинского лидера.
Карен, как вы думаете, да, каковы реальные амбиции самого Саакашвили в рамках того проекта, который он, в общем, затеял в Украине?
Ну, я больше, когда вот слежу за действиями Саакашвили с момента его появления в украинском политикуме, я вот как стараюсь проводить параллели с тем, что было в Грузии и с началом его политической карьеры. И вот довольно вот в связи с этой вот ситуацией последней, в связи с отставкой Саакашвили, в связи с тем, что вот сейчас озвучил Виталий, по поводу, опять же, того, что Саакашвили не может остановиться только на критике Яценюка, и ему просто придется перейти к жесткой критике уже и команды президента. Вот мне как-то вспоминается период 2001 года, когда еще молодой министр юстиции Михаил Саакашвили покинул президентскую команду Шеварнадзе, обвинив всех в коррупции во время вот памятного заседания правительства. Вот. И довольно успешно тогда ушел и начал довольно успешно партийное строительство. И мы знаем, куда оно привело.
Понимаю, Карен, параллель. Простите, но в Грузии другая ситуация. В Грузии он шел к неуклонному лидерству в стране, он шел к первой роли. В Украине он не может идти к первой роли. В Украине есть серьезные ограничения. Вот здесь, в этих условиях, если он сейчас готов пойти с жесткой критикой на самого президента, каковы его ставки в таком случае?
Я не думаю, что на данном этапе у него будет возможность пойти с жесткой критикой на президента. И вчерашние события с отставкой Саакашвили это показали. То есть, с одной стороны, было, наверное, ожидание у всех, что значит, отставка Саакашвили и вот та пресс-конференция, которую он вчера давал, когда к нему присоединились даже депутаты правящей партии, то есть там и Мустафа Наем, и Сергей Лещенко. И я думаю, что многие ожидали появления какой-то вот уже новой, действительно оформления новой политической силы, которая перейдет уже в жесткую оппозицию под лидерством Михаила Саакашвили. Этого вчера не произошло. И опять же, вот тут мы можем вернуться к тому, что сказал Виталий. Вес и рейтинг Саакашвили сейчас, он не нарастающий. Действительно, отсутствуют ресурсы. Нет медийных ресурсов, нет поддержки. И то, что ожидали люди, скажем, начиная с мая 2015 года, когда он вступил в должность губернатора, в Одессе, то есть все ждали какого-то, да, одесского чуда, каких-то результатов хотя бы на уровне вот одного региона. Этих результатов нет. Ну и вот отсутствие ресурсов, я думаю, в отсутствие этих ресурсов на данном этапе Саакашвили не рискнет уйти в свободное плавание, уйти в резкую оппозицию к правящей команде и начать свой политический проект.
Виталий, правильно тогда я понимаю, что именно по этой причине Саакварелидзе и, видимо, Саакашвили достаточно примирительно отреагировали на все случившееся и по отношению к Петру Порошенко, судя по заявлениям Саакварелидзе сегодняшним?
Ну, ведь надо понимать, что Порошенко ведь очень опытный игрок. Он ведь как бы встречался с Саакварелидзе, он как будто бы дал ему понять, что он постарается сделать все, чтобы восстановить Саакварелидзе в Генеральной прокуратуре. При этом мы не знаем, действительно ли он в таких выражениях выражался, потому что это говорит только один господин Саакварелидзе, а президент вообще об этом не высказывался. Это тоже вполне в его политическом стиле. А между тем нужно понимать, что ситуации с Генеральной прокуратурой, она, ее вообще не существует сейчас как с решенной ситуацией, потому что в парламенте действительно были голоса под отставку Виктора Шокина только потому, что этого потребовал президент от своей фракции жестко. Понятно, что в этом случае, скорее всего, иначе голосов бы просто не нашлось. Но в парламенте точно нет сегодня голосов под кандидатуру нового генерального прокурора. Поэтому пока что к прокуратуре будет руководить человек, который исполняет обязанности будет генерального прокурора. Будут продолжаться следственные действия по отношению к Давиду Саакварелидзе и его команде. Потому что уже в пятницу бывший заместитель генерального прокурора вызван на допрос в Генеральную прокуратуру. Все это будет муссироваться в средствах массовой информации. Понятно, что в самой прокуратуре Одесской области будет уже другой человек, который будет заниматься командой Саакашвили. В этом не сомневаюсь весь этот месяц, допустим. Потом может появиться новый генеральный прокурор. А может и не появиться. И мы не знаем, кто этот человек будет. И захочет ли Давид Саакварелидзе с ним работать. То есть тогда, когда возникнет реальная возможность для того, чтобы Давид Саакварелидзе вернулся в Генеральную прокуратуру, в Украине может быть вообще иная политическая ситуация. И здесь меняется все каждые несколько дней. При этом я хотел бы сказать, что в этой стране нету политического кризиса. Здесь есть виртуальный политический кризис с реальными последствиями. Этот виртуальный политический кризис обусловлен исключительно жадностью и неразумностью отдельных политиков и политических сил, фактически пытающихся оттянуть страну с реформистского курса. Использовать то сложное положение, в котором находится сейчас Украина, исключительно в целях личных амбиций.
Спасибо, спасибо.
Но такого реального кризиса в стране, который действительно связан с несогласием идеологическим или еще каким-то политическим силам, его просто нет.
Спасибо, Виталий. Виталий, простите, у нас осталось...
урегулировать в течение 4 минут.
У нас осталась одна минута, к сожалению, из этих 4. Последняя минута для Карена Мадаяна. Карен, можно ли сказать, что проект Саакашвили, проект большого грузинского вояжа Украины подходит к концу? Это закат или это просто какая-то перегруппировка сил?
Я бы не назвал это закатом, потому что, скажем, грузинский проект, он сводится, опять же, да, не только к этим персоналиям. И все, на самом деле, зависело от, опять же, да, конкретных личностей и от, наверное, тех институций, куда они попали. Ну, нужно понимать, что, да, что Давид Саакварелидзе, получив должность заместителя генерального прокурора, попал в достаточно сложную ситуацию. Мы все понимаем, что прокуратура – это закрытая каста, довольно сложная система, и все прекрасно понимали, с какими сложностями ему придется столкнуться для того, чтобы, скажем, эту систему реформировать. Вот на этом фоне, да, можно привести в пример, допустим, других представителей грузинской команды, которые достаточно органично вписались в свои должности, вот в те институты, где они работают. Это Георгий Гетладзе, заместитель министра юстиции. Кстати, Министерство юстиции Украины на сегодняшний день, можно сказать, является одним из лидеров по реформам Вот, можно вспомнить также можно вспомнить Гизол Гулава, который сейчас является заместителем директора Национального антикоррупционного бюро. И, то есть, вот, скажем, по этим персоналиям никаких вопросов нет. Люди действительно находятся на своем месте и работают.
Спасибо.
Здесь нет никаких претензий.
Спасибо огромное. Это был «Некруглый стол». Участвовали Виталий Портников, украинский журналист и медиаэксперт Карен Мадаян.
С экспертами беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Министр иностранных дел Великобритании Филипп Хаммонд сегодня прибыл с официальным визитом в Грузию. По информации грузинского МИДа, в начале визита глава внешнеполитического ведомства Великобритании почтил память погибших за территориальную целостность страны. Затем провел встречи с премьер-министром, председателем парламента и исполняющим обязанности министра иностранных дел Грузии. Особое внимание было уделено необходимости дальнейшего развития экономического сотрудничества и значению британских инвестиций для Грузии. Филипп Хаммонд со своей стороны отметил, что Великобритания рассматривает Грузию как значительного международного партнера и расценивает как пример успешной страны в регионе. Вместе с грузинским премьер-министром глава МИД Великобритании посетил Рустави и осмотрел строительство в рамках проекта расширения южно-кавказского газопровода, который осуществляет компания British Petroleum. Филипп Хаммонд также выступил на форуме молодых политиков Южного Кавказа, организованном Нидерландским институтом многопартийной демократии, сообщает портал «Грузия онлайн». Президенты России и самопровозглашенной Республики Южная Осетия Владимир Путин и Леонид Тибилов встретятся в Москве завтра, передает ИА Регнум. Это уже седьмая по счету встреча президента Российской Федерации и юго-осетинского лидера. Ректор Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили Владимир Попава покинул занимаемую должность, сообщили новости Грузии в пресс-службе вуза. Ректор написал заявление об уходе. Он обратился в академический совет, и совет удовлетворил его заявление. Оно вступило в силу после того, как университет наберет нового ректора, сказала собеседница агентства. С требованием отставки ректора накануне голодовки объявили 8 членов студенческого самоуправления. Они обвинили ректора в том, что в университете работают агенты силовых ведомств, а также в том, что вот уже 3 года вуз не развивается. Владимир Попава будет исполнять обязанности ректора ТГУ менее чем в течение месяца до выборов нового ректора. Пленарное заседание парламента Грузии, на котором глава службы государственной безопасности Вахтанг Гамилаури должен был выступить с отчетом, сорвалось из-за отсутствия депутатов. Согласно законодательству Грузии, глава СГБ должен до 1 апреля представить ежегодный отчет о проделанной работе. Это первый отчет Гамилаури перед парламентом после создания структуры в августе 2015 года.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Бывший депутат юго-осетинского парламента Батыр Пухаев, которого судят в Цхинвале по обвинению в измене родине и попытке насильственного захвата власти, ранее отказался от амнистии. Второй фигурант уголовного дела, его брат Игорь, был освобожден 10 марта в рамках трехстороннего обмена заключенными между Грузией и самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии. Почему один Пухаев отказался от амнистии, а второй вышел на свободу? Почему братья вообще оказались в заключении? Эксклюзивные ответы на эти и другие вопросы заключенный Батыр Пухаев передал через третье лицо нашему владикавказскому корреспонденту Жанне Тархановой.
2014 года бывший депутат Юго-Осетинского парламента Батыр Пухаев находится в заключении в Цхинвале. Он и его брат Игорь Пухаев были арестованы по обвинению в измене родине и попытке насильственного захвата власти. 10 марта Игорь Пухаев был амнистирован юго-осетинским президентом и передан грузинской стороне в обмен на отбывавших наказание в грузинских тюрьмах юго-осетинских граждан. Подсудимый Батыр Пухаев, находящийся в изоляторе временного содержания МВД Южной Осетии, через третье лицо передал мне аудиозапись с эксклюзивными ответами на мои вопросы. Батыр Пухаев рассказал, как проходили переговоры об обмене заключенными.
Переговоры проходили в высших политических кругах на уровне трех президентов. Над этим обменом работа шла давно. К нам первыми официально обратились из органов по правам человека, но мы оба написали отказ. Потом к нам начали обращаться родственники и друзья осужденных пожизненно в Грузии, неправительственные организации. Потом с нами связался Дмитрий Санакоев и предложил обменяться с пожизненно осужденными в Грузии. Это еще должно было произойти до Нового года. После этого разговора один из нас, братьев Пухаевых, а именно Игорь Пухаев, согласился на обмен. И только из-за того, чтобы наши ребята обрели ту свободу, о которой они уже и думать не могли. Этот его поступок достоин уважения и восхищения. Я же отказался, чтобы доказать нашу невиновность перед своим народом и РИО.
Батыр Пухаев подтвердил, что ему предлагали амнистию по состоянию здоровья, однако он отказался.
О какой амнистии и помиловании идет речь, если суд пока не вынес никакого приговора, пока идут процессы. Но на одном процессе озвучивалось такое предложение – амнистия по состоянию здоровья. Но я отказался. Если я виновен, то должен понести заслуженное наказание. Если же не виновен, то меня должны отпустить на свободу с чистым именем. И здесь я пойду до конца. Здесь речь идет о моей семье, моем имени и моем будущем. И на свободу я должен выйти с чистой совестью, незапятнанным именем и репутацией.
В аудиозаписи бывший депутат Юго-Осетинского парламента категорически опроверг, что получал гарантии неприкосновенности от высокопоставленных представителей Юго-Осетинской власти в 2014 году, когда с братом Игорем был арестован в Цхинвале на похоронах матери, говорит Батыр Пухаев.
В 2014 году умерла моя мать. И я с моим братом приехали ее похоронить. Но нам не дали даже возможности нормально похоронить и проводить в последний путь родную мать, которая больше всех настрадалась из-за моих проблем. Ее последним словом было то, чтобы ее похоронили в РИО. Слово матери святое, и мы с братом так и поступили. А вечером к нам домой приехали и забрали нас в КГБ, где предъявили обвинение в измене родине и захвате власти, и поместили в ВВС города Цхинвал. Я нахожусь в изоляторе уже год и 9 месяцев. Что со мной делать, они не знают, потому как на меня у них нет никакого компромата и ни единого доказательства моей вины. Ходили некие слухи, будто кто-то выступал гарантом нашей безопасности по приезду в РИО. Но я официально заявляю, что ни с кем мы не договаривались и приехали сами, потому как виновными себя ни в чем не считаем. В противном случае нас бы здесь просто не было.
Сейчас судебный процесс над братьями Пухаевыми проходит в Цхинвальском городском суде в закрытом режиме из-за того, что материалы дела якобы содержат государственную тайну. Ни адвокат, ни родные Пухаевых не могут раскрывать детали многочисленных заседаний. Сам Батыр Пухаев говорит, что обвинение не смогло представить суду доказательств его вины.
Суд идет так, как и должен идти судебный процесс. Никаких претензий у меня нет. А вот обвинительная сторона за столько времени так и не предоставила в мой адрес никаких обвинительных улик. Ни единой. Меня обвиняют в измене и захвате власти. Но эти обвинения голословны. И у обвинителя на меня нет ничего. И виноватым я себя тоже не считаю. Они грозят, что у них есть какие-то свидетели и бумаги, подтверждающие мою вину. Но, как оказалось, ничего этого у них тоже нет. Одним словом, суд зашел в тупик. И сейчас они уже не знают, что со мной делать. За это тоже должен кто-то ответить. Дождемся окончания суда.
Уголовные дела против братьев Пухаевых были возбуждены Генпрокуратурой Республики еще в 2008 году по обвинению в сотрудничестве с созданной в Тбилиси так называемой Временной администрацией Южной Осетии под руководством экс-министра обороны Республики Дмитрия Санакоева. По утверждению близких Пухаевых, экс-президент Эдуард Кокойто организовал на них травлю и выдавил в Грузию. Батыр Пухаев не отрицает, что его связывают дружеские отношения с Дмитрием Санакоевым, при этом он подчеркивает, что никогда с ним не сотрудничал.
Я не согласен с обвинением. Я никогда не сотрудничал с Дмитрием Санакоевым. Я дружу с ним, мы знакомы с детства. А по поводу предателя, так это время покажет. Если он виновен в том, в чем его обвиняют, то он ответит за это перед Республикой Южная Осетия своим народом. народом и Богом.
Бывший депутат Югостинского парламента говорит, что отошел от политики еще в 2008 году. О будущих планах ему трудно говорить. Он подчеркивает, что главное для него сейчас – доказать свою невиновность.
Свое будущее я вижу со своим народом и своей семьей, которая тоже сильно пострадала. Пока не знаю, где я буду жить, но где бы я ни жил, человек должен оставаться человеком. Политика меня не интересует. Я от нее отошел еще в 2008 году. Я хочу жить свободно, там, где хочу, со своей семьей и близкими. Сейчас у меня одна задача – защитить себя и доказать свою невиновность. Я готов к любому приговору, лишь бы он был справедливым. Я не боюсь тюрьмы, но также и не хочу сидеть ни за что. У меня мнение одно – если человек виновен, то должен сидеть в тюрьме. Если не виновен, то должен быть на свободе.
Говорит Батыр Пухаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем югоосетинскую тему и вновь о судебном процессе над Дмитрием Калоевым. Напомним, российский гражданин Калоев 18 июня прошлого года был похищен во Владикавказе югоосетинскими силовиками и доставлен в Цхинвали, где ему предъявили обвинение в убийстве его друга Алана Маргиева. Впоследствии это обвинение было снято, и Калоеву инкриминировали не оказание помощи, вследствие чего Маргиев скончался. Сейчас Калоева обвиняют в незаконном хранении боеприпасов. Защита заявляет о фальсификации дела. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
По словам матери подсудимого Дмитрия Калоева, Фатимы Маргиевой, благодаря присутствию на суде российского консула, защите впервые за все время процесса предоставилась возможность озвучить свои претензии к качеству предварительного следствия, выдвинуть аргументы в пользу подзащитного. До этого дня, говорит Фатима Маргиева, подобные попытки пресекались судом без объяснения причин. Защита указала на целый ряд подлогов следствия, начиная от протокола задержания, в котором говорится, что Дмитрий Калоев якобы был задержан на территории Цхинвала, а не Владикавказа. Сам подсудимый выступил в суде с требованием дать правовую оценку действиям четырех оперативников, похитивших его на территории соседнего государства. Все претензии защиты приводить сегодня не будем. На это просто не хватит времени. Остановимся на наиболее вопиющих процессуальных нарушениях. Например, при обыске в квартире Калоева якобы были обнаружены 8 патронов в фирменной картонной коробке. Якобы потому, что при обыске, по словам Фатимы Маргиевой, находилось более 2 десятков человек. Представители милиции свободно разгуливали по дому без понятых. При желании можно было бы подкинуть хоть гранатомет. В нарушение закона изъятые патроны не были описаны в протоколе. Позже следствие провело исследование вещдоков и пришло к выводу, что это были 9-миллиметровые боевые патроны от пистолета Макарова. При этом документы, свидетельствующие об обратном, что патроны были не боевые, исчезли из материалов дела, говорит Фатима Маргиева.
У нас ответ генерального прокурора с его оригинальной подписью, с исходящими номерами, который говорит о том, что это патроны 8-го калибра. Этот документ множество раз был подан нами во все структуры, даже в Верховный суд. А должна была быть еще с прокуратурой приобщена к делу. Как только прокуратура нам ответила, он спрятан и делом. То есть он занимался сокрытием материалов, чтобы сфальсифицировать уголовное дело по хранению этих патронов.
Как выяснилось на суде, исчезла и фирменная коробка от патронов, которая по закону должна храниться как минимум до вынесения приговора. Еще одним подлогом защитник подсудимого Нарго Бараев считает повторное заключение местного бюро экспертиз. Напомним, грузинская судмедэкспертиза, исследовавшая тело Маргиева, пришла к выводу, что он умер за 72 часа до обнаружения его трупа неподалеку от селения Никози. Но это заключение ломало линию обвинения, потому что получалось, что на момент смерти Маргиева Калоев пару дней уже сидел в следственном изоляторе. Югостинская экспертиза составила повторное заключение, по которому Алан Маргиев мог умереть за 2 недели до обнаружения тела. Нарго Бараев подчеркивает, к тому времени Маргиев был уже похоронен. Для повторной экспертизы нужно было эксгумировать тело, исследовать останки. Кроме того, повторная экспертиза проводится коллегиально, а не одним экспертом. Как выяснилось на суде, ни обвинитель, ни судья никогда не слышали об этой норме закона. По словам Нарго Бараева, правоохранители нашли методы попроще. Просто местный эксперт Мамиев написал новую бумагу, где проставил интересующие следствие цифры. Никто и не задумывался над тем, что в местном бюро экспертиз технически нет возможности проводить подобные исследования, говорит Нарго Бараев.
Самого бюро вообще не существует. Кроме печати ничего не расположено.
И старость эту печать куда угодно. Нет судмедэксперта никакого. Это судмедэксперт, старика, которому 70 лет, и он всю жизнь работает бальзамировщиком.
По словам Фатимы Маргиевой, создается впечатление, что следствие вообще не пыталось выяснить истину. Оно отметало или просто не обращало внимания на любые обстоятельства, которые мешали ему обвинить Дмитрия Калоева. В частности, никто даже не задумывался о том, где находился Маргиев с момента исчезновения до смерти. По данным грузинской стороны, его обнаружили у реки Ляхва в нижнем белье и с паспортом. Даже если верно утверждение следствия, будто тело сплавилось по реке чудесным образом пройдя через пограничное заграждение, то возникает вопрос, откуда паспорт? Маргиев что, хранил его в трусах, или, может быть, покойник держал его в руке, сплавляясь по реке? Следствие не удосужилось запросить материалы дела, протоколы осмотра места происшествия или хотя бы ксерокопию паспорта Маргиева, который приобщен к делу в Грузии. Кто знает, быть может, там есть отметки о пересечении грузинской границы и тому подобное. Но, увы, говорит Фатима Маргиева, это вообще никому не интересно. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
28 марта в СМИ появилось открытое обращение блока оппозиционных сил к депутатам парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, в котором содержалось требование опубликовать полный отчет контрольной палаты по результатам проверки на предмет расходования бюджетных средств в процессе паспортизации. В этом же обращении были описаны грубые нарушения, которые, как пишут авторы текста, по слухам имели место. Выдвинутые обвинения, отчет контрольной палаты прокомментировал вице-премьер правительства, глава комиссии по изготовлению бланков общегражданских паспортов и бланков вида на жительство Шамиль Адзинба. С ним беседовала Елена Заводская.
Шамиль Омарович, блок оппозиционных сил Абхазии утверждает, что контрольная палата провела проверку паспортизации, которую вы курируете в правительстве. Они говорят о том, что никаких официальных отчетов нет, они не представлены публике, и существуют различные слухи о том, что контрольная палата выявила грубые нарушения. Что вы можете на это ответить?
Контрольная палата по инициативе депутатов Народного собрания провели проверку состояние дел в новой паспортизации, напечатание паспортов, новых образцов, бланков, вида на жительство. Отчет вот он лежит передо мной. Главная задача контрольной палаты – это целевое использование и эффективность использования денег. В выводах о том, что было нецелевое или неэффективное использование, этого нет, абсолютно нет. Главные их претензии, что нарушены сроки паспортизации. Да, мы это признаем. Но, однако, следует учитывать. В феврале 2015 года я приступил к работе по данному вопросу. Кознак смог нас принять только в феврале. Разговор шел только о напечатании паспорта бланка. Чисто это полиграфические работы. Но возник вопрос. Паспорта-то мы напечатаем, а как выдавать их будет? Ситуация с событиями в майской показали, что вот была пробита брешь. Каждый трактовал закон как хотел. Кто-то ссылался на один закон, кто-то на второй. Не могли найти там, кто граждане, кто не граждане Грузии и так далее. Для нас это вопрос национальной безопасности. Возникла, естественно, необходимость создать другой, абсолютно новый систему, в которой невозможно получить паспорт, не придя на паспортный стол и не сдав лично документы. Более того, если человек не пришел лично, ему паспорт система не выдаст. Плюс максимально исключить человеческий фактор. К марту-апрелю 2015 года мы знали цифры затрат на печатание паспортов, на создание системы. Главный аргумент контрольной палаты в том, что почему не включили бюджет 2015 года, каким образом, когда в апреле-мае бюджет 2015 года уже был сверстан. Поэтому решили делать финансирование из резервного фонда президента Республики Абхазии. Почему-то контрольная палата считает этот факт нецелевым использованием. Честно говоря, абсолютно нелогично, непонятно. Все бумаги, цифры были перед ним. Мы контракт даже заключили в июне месяце. Каким образом мы могли потом пересмотреть бюджет? Никто бы на это не пошел. Это один момент. Второй, когда мы начали работу над системой, она, естественно, более протянулась. Это новая автоматическая электронная система выдачи паспортов, где инспекторы будут выполнять всего лишь только техническую работу. Тот перечень документов, который мы определим, принять, отсканировать, и прямо там же, в присутствии человека, послать его уже туда, в центр. Фактически, человек еще не вышел с паспортного стола, на его документы уже готовы к печатанию. Такого, как вы понимаете, раньше не было. Кстати, когда мы получали эти паспорта, Лаша Цава является членом этой комиссии. Лаша это все встречал, привозил и складировал на хранение. А они указали, что абсолютно посторонний человек принимал паспорта. Якобы там у него не было доверенности, поэтому что полномочия члена комиссии вполне позволяли ему поехать в Спенинг и принести. Паспорта, когда мы получили в коробках, мы их не вскрывали, потому что их отправили по почте, представителя госзнака не было. Поэтому мы вскрывать самовольно не стали, потому что когда нет обеих сторон, акта прямопередачи не можно, невозможно составить. Мы взяли просто запечатанные ящики, мы теперь ожидаем, когда комиссия приедет, по акту принять и так далее. Школьная палата указала вот в своих выводах, что приняты коробки, а что в коробках неизвестно. Мы работаем, процесс еще не окончен. Знаете, чтобы делать выводы, надо, чтобы процесс был уже закончен, отрезан, все. Я думаю, что они немножко поспешны в выводах. Более того, я не согласен с этими выводами, с большей их частью, которые они сказали.
В заявлении блока оппозиционных сил говорится о том, что контрольная палата выявила грубые нарушения законодательства финансовой дисциплины при организации процесса проведения тендера. Если можно, поясните.
Такие выводы абсолютно ничего общего не имеют с действительностью. Все это неправда и откровенная попытка ввести в заблуждение всех тех, кто это читает и видит. В выводах контрольной палаты ничего не сказано о том, что было какое-то завышение, нецелевое использование, неэффективное и так далее. Все деньги, они были максимально сэкономлены. Когда мы начали работать с госзнаком, генеральный директор госзнака прямо при мне дал четкое такое определение своим помощникам. Контракт с Абхазией для нас не коммерческий. Поэтому все должно быть как можно меньше. Та программа, которую нам написали, которая стоит 15 миллионов 800, то в реальности она могла стоить и 30, и 40 миллионов. Определить эффективно, неэффективно, значит, надо было найти, кто еще может его напечатать и сделать.
Правильно я вас поняла, Шамиль Умарович, что тендер на изготовление электронной системы не проводился. Если это так, то объясните, пожалуйста, почему вы его не провели?
Потому что программа, тот, кто ее пишет, может иметь ключи, будет иметь доступ. В чем риск? Мы не могли объявить конкурс, потому что вполне возможно, что выигравшая фирма, какая-нибудь, малоизвестная, она может завтра прекратить свое существование. По большому счету, они, которые смонтировали, должны будут ее обслуживать, да, в случае там поломки, ремонт. Кто это будет делать? Более того. А какая у нас гарантия того, что вот эта вот фирма частная, она возьмет эти ключи и не перепродаст кому-то? Это вопрос национальной безопасности. Когда вы не проведены консультации, решили, что госзнак – это государственное российское учреждение. Что бы ни случилось в России, госзнак был, есть и будет.
В заявлении блока оппозиционных сил есть еще одно обвинение, что стоимость работ завышена на сумму более чем 50 миллионов рублей. Что об этом сказано в отчете контрольной палаты? Если можно, прокомментируйте вот это утверждение о завышении суммы.
Вообще ни одного слова о том, что было завышено хоть на 1 рубль, что неэффективно использовано, что можно было сделать якобы дешевле и так далее, а тех выводов в этом отчете нет. И быть не могло.
Рассказывал вице-премьер правительства самопровозглашенной Республики Абхазия Шамиль Адзенба. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Несколько неправительственных организаций Грузии начали кампанию против водителей, выбирающих тротуары в качестве места для стоянки автомобилей. Они призывают граждан с большой серьезностью отнестись к подобным правонарушениям. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Парковка автомобилей на тротуарах считается административным правонарушением. Штрафы за стоянку на пешеходной части дорог действуют в Грузии много лет, и их никто не отменял, отмечают представители нескольких неправительственных организаций. Но для жителей столицы, привыкших к тому, что даже поставив машину на тротуаре, водитель всегда прав, эти слова могут оказаться новостью. Многие даже не знают, что за это водителям должны выписывать штраф. Однако, как оказалось, об этом пока не забыли полицейские, что доказал небольшой эксперимент, проведенный представителями неправительственной организации «Альянс за безопасные дороги», говорит ее представитель Экололяшвили.
Недавно на тротуаре нам встретился автомобиль, который полностью перекрывал путь пешеходам. Мы позвонили в патрульную службу. Полицейские среагировали очень быстро и оштрафовали владельца на 10 лари.
Почему подобное происходит повсеместно? И по какой причине полицейские и сами пешеходы закрывают глаза на подобные нарушения? На этот вопрос попытался ответить основатель фонда партнерства за безопасное дорожное движение Гела Квашилава.
Все знают, что парковочных мест в больших городах Грузии практически нет. И чаще всего люди просто вынуждены ставить свой автомобиль на тротуарах. Во-первых, необходимо проработать парковочные молочную систему городов. Временно можно решить проблему так. В торговых центрах или офисных зданиях, где существует подземная стоянка и в течение дня там паркуются автомобили посетителей или служащих, ночью нужно разрешать устанавливать свой транспорт местным жителям. А когда появятся места для парковки, мало кто станет нарушать закон.
В столичной мэрии над этим работают. К примеру, благоустроить такие места в городе там обещают уже в 2017 году, хотя это может решить проблему парковки лишь частично, в ночные часы. Еще об одном минусе предупреждает Эко-Лалиашвили.
Не стоит ждать того, что эти парковочные места будут дешевыми или вовсе бесплатными. Мы знаем, что их должна приобрести частная компания, которая и назначит стоимость мест для парковки. Мы не можем ждать, пока все эти парковки построят, пока они начнут действовать и станут доступными для всех. Вопрос можно решить, лишь разгрузив дороги, а это возможно только если в стране появится удобный общественный транспорт и инфраструктура для пешеходов.
Иного мнения придерживается менеджер по иностранным проектам автодрома Рустави Эльдар Марченко.
Мы сейчас видим, что та же ситуация происходит в Москве, когда начали очень жестко бороться с нарушителями правил парковки, и на самом деле по городу стало легче проехать. Вот чтобы Тбилиси стал таким, нужно бороться с нарушителями парковки очень жестко. И это не зависит от того, есть парковочные места или их нет. Просто люди должны понимать, что в городе нужно выполнять определенные правила, нужно вести себя культурно и прилично. Я абсолютно за реализацию вот этих правил, за повышение штрафов.
За повышение штрафов выступают и некоторые неправительственные организации, среди которых и Альянс за безопасные дороги. Кстати, в этом НПО планируют в ближайшем будущем провести акции в поддержку пешеходов. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
25-часовой марафон игры на фортепиано. Национальный рекорд по длительности игры на инструменте побила пианистка Тамар Бибилуа. Исполнитель и композитор рассказала о том, с какими трудностями она, как музыкант, сталкивается в Грузии, что помогает ей преодолевать эти трудности, что вдохновляет, а еще о том, как ей удалось справиться с тяжелой болезнью. Продолжит тему Анастасия Славинская.
Старенькое пианино Тамары, как сбывшаяся мечта любопытного ребенка, всеми внутренностями наружу. От каждого ее прикосновения к клавишам молоточки послушно двигаются, а струны вибрируют. Эта композиция написана Тамарой. Она одна из 500 сыгранных ею за 25-часовой марафон в Национальной библиотеке Грузии. Авторские песни сменялись классикой, за ней, в свою очередь, следовали современные композиции. И так 25 часов подряд, ежечасно останавливаясь лишь на 5 минут. Баби, это сценический псевдоним Тамары, говорит, что ей близки разные жанры. С группой «Ньютон», участницей которой она является, они играют электрофьюжн и инди-поп. Для себя она пишет более лирические композиции. Правда, делать сольную карьеру в Грузии сейчас ей не представляется возможным. По словам Баби, профессиональный музыкант зачастую может реализовать себя по большей части лишь в сфере развлечений. Так, несколько дней в неделю Ньютон играет в клубах.
Для нас это роскошь. Каким бы хорошим и даже известным пианистом ты ни был, без денег устроить концерт не можешь нигде. Мои песни я просто выкладываю в сеть. О публичных выступлениях говорить не приходится. Но мне повезло в том плане, что наша группа «Ньютон» выступает достаточно часто, несколько раз в неделю. Сейчас мы готовимся к презентации альбома, которая состоится в сентябре. К тому же мы приглашены на ряд фестивалей – Германию, Таллин, Москву, Ирландию.
Говорит Баби. Изначально она метила на мировой рекорд. Он ни много ни мало составляет более 5 суток. Впрочем, доктор, узнав о ее желании, со свойственной врачам иронией, сказал, что было бы крайне неразумно, победив рак, дать убить себя Гиннесу. Год назад, диагностировав у Баби заболевание, врачи давали ей не больше 6 месяцев. Однако сегодня она снова сидит за фортепиано и треплет рукой короткий ежик на голове. Это то, что осталось от темно-русой копны волос после химиотерапии.
Всю химиотерапию провела на ногах, играла, слушала музыку, гуляла, писала песни. Болезнь оказалась неплохой инспирацией к творчеству. Потом мне сделали операцию, и сегодня онкоотметка 0.
Бабе говорит, что с болезнью изменилась ее жизнь, но не она сама. Несмотря на то, что операция прошла успешно, ни одна неделя не обходится без обследований и анализов. Услышав однажды, как женщина на улице, переговариваясь с собеседником, высмеяла ее прическу, бабе практически перестала выходить на улицу без головного убора или парика. Однако проявление жалости окружающих к ней обижает ее не меньше, чем бестактность с их стороны. Впрочем, и то, и другое заставляет ее ставить новые цели и двигаться дальше, говорит Баби. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.